Итак, друзья, сегодня у нас 12 июня 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Находимся мы в городе Москве, возле метро Новослободская, в культурном центре просветления. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня нас ждет продолжение йоги визуализации. На предыдущих занятиях мы с вами рассмотрели в очередной раз гипотетические и реальные ситуации, когда йога визуализации может применяться. По доброй старой традиции Международного открытого йога университета все примеры и все пояснения тех или иных практик мы стараемся делать с учетом жизни мужчины и женщины. Почему? Ну, во-первых, потому что это действительно очень серьезная тема, трудноразрешимая. Во-вторых, есть еще и корыстный интерес, если так только, конечно, можно выразиться. Заключается он в том, что самые большие проблемы у студентов, которые учатся на преподавателей йоги исторически, связаны именно с межличностными взаимоотношениями с противоположным полом. Что толку учить преподавателя йоги? Что толку тратить на него силы, время? Что толку надеяться, что он в дальнейшем понесет йогу, если он не справится со своей личной жизнью? И в результате чего все у него пойдет наперекосяк, он плюнет на йогу и вообще покинет, скажем, университет. То есть вопрос межличностных отношений, он наиболее такой острый вопрос в жизни, в общем-то, молодых всех людей. И это достаточно такой вопрос риска для всего дела. Действительно, вы можете стоять у станка и точить детали на заводе, вне зависимости, какая у вас обстановка дома с вашей женой там, или с вашим мужем. Вы можете заниматься какой-то другой деятельностью, где не требуется от вас вашей этой высочайшей психической тонкой энергии, дабы помочь людям, которые пришли к вам на занятия, сделать рывок в самопознании. Я напомню вам, что преподаватель йоги, он фактически дает возможность людям научиться йоге самим, или как бы самим переоткрыть йогу. Так вот, преподаватель должен быть в соответствующем умственном, ментальном состоянии, или так называемом состоянии бхавы. Не бывает преподавателя йоги без бхавы. То есть это такое как бы приподнятое духовное мироощущение, мировосприятие или миропереживание. Если есть бхава в преподавателе, школа йоги не исчезает и не умирает, и не превращается в коммерческое предприятие, не превращается в какое-то подобие то ли секты, то ли клуба по интересам. Но бхава очень легко теряется у человека, когда у него, что называется, погода в доме неважная, когда нет согласия со своими родными и близкими. И в первую очередь для мужчины со своей женой, значит, любовницей, подружкой и кем угодно, да, и, соответственно, для женщин. Так мы сделаны, что это самая больная тема, самая неразрешимая тема, самая трудная тема. По этой причине разные виды йоги мы так или иначе пытаемся заточить на то, чтобы во всяком случае эти межличностные противоречия внутри семьи каждого йога и преподавателя йоги максимально смягчить и сгладить. Устранить полностью их невозможно. На этом построена жизнь, преодолевание этого притирания. И выход, да, полностью их устранить невозможно. Выход только лишь один. Либо идти, что называется, в монастырь, или быть одиночкой. Действительно, мы видим множество преподавателей йоги, которые не отягощают себя семьей. Либо, используя все наработки, которые только лишь есть, значит, в йоге, попытаться преодолеть эти трения, разногласия, устранить все то, на чем теряется бхава, и таким образом также оставаться преподавателем йоги. Безусловно, есть разные люди с разной судьбой, с разными предпочтениями, с разной дхармой или путем жизни. И для одних подходит монашеский образ жизни, для других он абсолютно не подходит. В открытом йога-университете мы считаем, что процент учителей, ведущие монашеский образ жизни, и процент учителей, ведущие вполне современный, ну как бы обычный образ жизни, в том плане, что у них семья, дети, должен распределяться в пользу последних. Или опять же в сторону людей, которые живут обычной нормальной жизнью. Хотя бы по той простой причине, что, собственно, если все начнут вести монашеский образ жизни, дети перестанут рождаться. А если дети перестанут рождаться, то кому нужна будет йога? Или еще более страшный вариант. Люди начнут рождаться в слаборазвитых странах. Почему? Потому что там нет контрацепции нормальной. А в более цивилизованных странах или более культурных странах, наоборот, рождаемость начнет падать. И в следующей жизни вам придется родиться в Африке. Или еще где-нибудь. Если вы, конечно же, в течение своей, только лишь этой жизни, не выйдете на такой уровень, что сами в состоянии будете выбирать место рождения. Вот, поэтому акцент заточен исключительно на... акцент во всех практиках подготовки преподавателей заточен на нормальных, вменяемых, обычных, если так, в хорошем смысле слова, людей. И это дает более устойчивый, гармоничный результат по поддержанию и сохранению знаний йоги. Монашеские варианты также в определенные периоды времени, скажем, периоды войн, потрясений, там, катаклизмов, также брали на себя, так сказать, эту функцию сохранения. Но они в конечном итоге все равно проигрышны. Почему? Потому что все надо отработать в этой жизни, прежде чем выйти на следующий уровень. Если вы чего-то не отработали и убежали от жизни, то это что-то станет помехой для вашего дальнейшего духовного развития. Вот почему я еще раз объясняю вам. Мы столь пристальное внимание уделяем взаимоотношениям мужского и женского. Жизнь заставляет. Конечно же, мне хотелось бы в большей степени, может быть, объяснять какие-то более тонкие нюансы тех или иных практик, когда человек может реально, очистив свои каналы, возбудив ту или иную энергию, пережить то или иное йогическое состояние, после которого, так сказать, повязки с глаз его спадут, и он начнет жить на другом уровне. Но до тех пор, пока не решены проблемы, по которым, так сказать, может перераспределиться эта энергия, всегда есть риск, что вы этой практикой, наоборот, усилите свои противоречия, скажем, в вашей семье, с вашими родными, близкими, друзьями, знакомыми. Вот. И на предыдущем занятии мы рассмотрели один из примеров. На этом занятии я еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, заключающуюся в том, что самим фактом, что юноша это юноша, а девушка это девушка, этих два человека несут в себе колоссальнейший потенциал просветления. Колоссальнейший ресурс для ускорения своего духовного развития. Но в то же самое время у любой девушки, любого юноши была какая-то предыстория, была какая-то карма. Остается огромный пласт неведения, который в общем-то и приводит к тому, что формируется некая структура, называемая эгоизмом. То есть эта структура как скорлупа окружает и мужчину, и женщину. И скорлупа эгоизма была чрезвычайно необходима нам, когда мы жили в телах животных. Это способствовало нашему быстрому развитию и быстрому, так сказать, оттачиванию интеллекта. Но начиная с жизни в теле человека, это вещь, которая начинает идти прямо противоположную сторону духовной эволюции. Итак, знаете, эгоизм — это как такая большая тяжелая планета на пути космического корабля. Как планета, которая называется разум. Пока мы приближались к разуму, как бы гравитация или притяжение этой планеты ускоряло наш космический корабль. Но вот мы достигли состояния отточенности разума, родились в телах людей. И теперь политику надо резко поменять. Значит, надо, чтобы эта планета перестала нас притягивать. И получается такой парадокс, что и юноша, и девушка в течение своих жизней вышли на уровень людей, отчасти потому, что они развивали свой эгоизм. Но теперь на став людьми и испытывая притяжение друг к другу, зная об этом потенциале, от слияния мужского и женского, этот эгоизм начинает мешать. Ну, действительно, девушка исторически привыкла думать только лишь о себе в первую очередь, а тут находится юноша, да, она, может быть, проявляет к нему интерес, но рано или поздно их интересы столкнутся. То есть их предпочтения столкнутся. И точно так же со стороны юноши. Он был самодостаточным, он выработал свой эгоизм. А теперь, чтобы слиться с девушкой, надо отказаться от своего эгоизма. Получается такая структура, что вот есть у нас да что же мне все... Есть у нас прекрасный юноша, он тянется, значит, к прекрасной девушке. Есть у нас прекрасная девушка, она также тянется к прекрасному юноше. Пока они на расстоянии, пока скорлупа эгоизма, окружающая каждого из них, еще не пришли в соприкосновение, им кажется мир радужным. Скорлупа это может быть сделана из многих наслоений. То есть я могу изобразить, что это не один кокон, а как серия коконов, заключенных один в другом. И вот от слияния мужского и женского рождается гигантский, невыразимый потенциал для познания Вселенной. Напоминаю вам, йога – это система, в первую очередь, самопознания. Но если они приблизились слишком близко, значит, то вот эти оболочки столкнулись, знаете, деформируются друг от друга и начинают отталкивать скорее в разные стороны, значит, нашего юношу и нашу девушку. То есть здесь, в первом случае, когда они были на каком-то расстоянии, вот они только познакомились, вот они начали вести, там у них медовый месяц, все так интересно, замечательно. Скажем, это йога единя с общими устремлениями. с общим желанием, скажем, преподавать йогу, нарожать множество детишек и счастливо прожить жизнь. Но вот начинаются серые будни, недопонимание. И вдруг эти скорлупки эгоизма начинают их в разные стороны отталкивать. И вопрос заключается в том, проявят ли они силу, волю, решимость, терпимость друг к другу? И будут ли продолжать идти навстречу друг другу, пока очередная, значит, эта скорлупа не треснет и не отвалится вокруг юноши и вокруг девушки? Либо наоборот, они предоставят этим силам эгоизма оттолкнуть их в разные стороны. Здесь ситуация подобна тому, как вы, если вы возьмете два воздушных шарика надутых, и вот начнете сдавливать друг с другом, вы можете сдавливать сильнее и сильнее, эти шарики деформируются. Если вы все преодолеете, то, безусловно, эти шарики два лопнут. То есть ничего не останется от скорлупы эгоизма. А если не прикладывать этих усилий, то шарики друг от друга оттолкнутся и разлетятся в разные стороны. Вот точно так же мужчины и женщины по жизни ходят, значит, ищут все новых себе партнеров или партнерш в надежде, что в следующий раз будет что-то другое, того, чего не было в предыдущий раз. Но до тех пор, пока у вас есть ваша эго-скорлупа и у вашего партнера или партнерши эго-скорлупа, это будет повторяться. И поэтому приходится преодолевать, приходится, значит, стиснув зубы, мириться с недостатком или с несовершенством человека, который будет нашим близким человеком, который является нашим близким человеком. И вот такая вот ситуация, что надо перетерпеть какой-то момент этого сжатия. Если вы будете идти навстречу друг другу, то рано или поздно сила вот этого устремления навстречу преодолеет силу отталкивания вашего эгоизма, и вы осознаете, где был ваш эгоизм, и ваша партнерша или партнер осознает, где был их эгоизм. И после этого осознавания это все лопнет. Но надо выдержать какое-то время, критическое время вместе. А выдержать его бывает так тяжело. Почему? Потому что всплывают самые неожиданные, самые неприятные стороны характера или личности вот другого человека. Друзья, я здесь говорю вам постоянно не про людей с улицы, которые меняют там, не знаю, своих мужей и партнеров как перчатки. Не о каких-то, я прошу прощения, придурков, да, или не совсем вменяемых людей. Я в данном случае говорю о людей, которые прошли аскетизм, которые прошли, значит, самообуздание в одиночных практиках, которые, может быть, наслаждались победой над собой, когда они в одиночестве занимались йогой. Но они оказались абсолютно не готовы, когда они столкнулись в реальной жизни с реальной женщиной или с реальным мужчиной. Итак, надо выждать какой-то период времени, пока сила совместного притяжения преодолеет эту скорлупу эгоизма, эта скорлупа треснет и отвалится. Сделать это чрезвычайно тяжело, потому что человек будет демонстрировать еще раз самые неожиданные черты характера. Я был свидетелем самых разных раскладов во взаимоотношении многих учеников и учениц, которые вот так вместе шли на жизненном пути. Люди-бессеребренники, значит, которые готовы были с себя последнюю рубашку снять, вдруг в мгновение ока превращались на этих скупых, таких этих самых, Плюшкиных. Девушка, которая мечтала, значит, о волшебной любви принца на белом коне, начинает требовать брачного контракта на предмет раздела имущества. Понимаете, да? Вот и вся юга влюбленность. Значит, юноша, который был просто олицетворением альтруизма, превращался в какого-то такого нечувствительного, толстокожего бегемота, которого ничем не пронять и ничем не удивить. Почему? Потому что мы все в себе носим вот эту эго-скорлупу, и до тех пор, как... И она иногда, ее мы просто сами даже не знаем, что это в нас есть. Это начинает просыпаться иногда с навязчивой, параноидальной какой-то вот атакой, что ли, к удивлению даже самих людей, у кого это просыпается. Девушка безумно любит юношу, но не взлюбила до ненависти мать этого юноши и хочет от него детей. Понимаете, да, вот, ну, типичные вот эти анекдоты, вы помните, да, про свекровь, про тещу там и так далее, и так далее. Юноша обожает свою, значит, подружку, но на дух не переносит тещу. И вот этих примеров, вот этих вот раскладов, всех не перечесть. Это как раз типичная ситуация, когда мы сталкиваемся с преодолением эго-скорлупы, друзья. Не видать нам никакого просветления, никакого там поднятия энергии кундалини, никаких полетов по воздуху, никаких, значит, экстатических состояний, пока мы хотя бы в малой степени не преодолеем эгоизм. И вот приходится все равно продолжать идти навстречу другому человеку, этот другой человек начинает, как из рога изобилия, сыпать на нас негатив, о котором мы даже не подозревали, когда с ним знакомились. Вы можете себе это представить? То есть мечты-то были, скажем, у девушки, а юноши одни, а он-то начал демонстрировать что-то совсем другое. И вот на это время сближения, когда все начинает, значит, по швам трещать, точнее, эта эго-скорлупа, как пустой орех, начинает под давлением совместного сближения как бы сопротивляться. То один подарок, то другой подбрасывает. А так как это связано с очень близкими людьми, то берет за самое живое. И да, надо сказать честно и откровенно, не у всех хватает выдержки и сил удержаться. Но если преодолеть некий критический рубеж и все-таки проломить эту эго-скорлупу, то как бы становится резко легче. Более того, приходит осознание, как говорится, для чего были эти страдания перед этим. Так вот, на время этого сжатия как раз и применяется йога визуализации. Когда вы можете активно как бы выбирать, что воспринимать, а что не воспринимать, скажем, для девушки или для юноши в поведении другого. То есть даже самые дикие и неуместные выходки, просто немыслимые, может быть, в других условиях вашего партнера или партнерш, или партнер, значит, партнерши, вы как бы временно на них закрываете глаза. То есть и ждете время. Время в этом отношении такой, знаете, фактор всепобеждающий. И в дальнейшем, опять же, возвращаясь к йоге-триаде, вы не останетесь никогда в проигрыше. Как сказано, останешься ли ты с этим или придет другой. То есть это все равно беспроигрышная ситуация в плане йоги. Так вот, получается, что йога-визуализация, как бы вот эти два воздушных шарика, значит, получается, что йога-визуализация нейтрализует как бы отталкивание вот этих двух шариков эгоизма на время. Это требует колоссального количества внутренней психической энергии. Это требует выдержки, это требует такого очень серьезного аскетизма. Почему? Потому что по инерции хочется решить все обычным путем, в сторону отстаивания своего эгоизма. Но если вы преодолели этот эгоизм, то резко становится легче. Но это не значит, что это, так сказать, сломив одну скорлупу друг с друга, вас не поджидают следующее, следующее или еще следующее. Но опыт показывает, что если вы в состоянии проломить первую эго-скорлупу друг у друга, то вторая, третья и так далее становится легче в том смысле, что вы уже начинаете интуитивно понимать, как сделана эта вселенная. Это не значит, что вам будет легче или проще работы с более глубинными уровнями принятия, значит, или непринятия своего там партнера, мужа, жены. Это говорит о том, что у вас уже был опыт. Друзья, опыт – величайшая вещь. Если у вас есть опыт, вы вооружены. Теперь мы переходим к другой части йоги визуализации, касающейся в большей степени визуализации наших внутренних структур или нашего внутреннего с вами мира. И начну я по порядку. Как только на Запад стало проникать учение йоги, даже больше учения йоги в таком как бы тантрическом свете. То есть как только в большей степени стало проникать на Запад учение тантра-йоги, так больше люди стали узнавать и знакомиться с такими понятиями, как чакры, как энергия кундалини, как центральный канал, как многочисленные дополнительные каналы, как грубое, тонкое, тончайшие тела и так далее и тому подобное. То есть, если вы слышите, что кто-то произносит слово «чакра», знайте, что этот человек, что бы он там ни имел под этим в виду, использует фактически раздел йоги. Получилось так, что на Запад такой основной поток знаний о чакрах, о кундалини хлынул в начале 20 века, перед Первой мировой войной. Один из самых известных популяризаторов и таких, в общем-то, столпов этого знания был Джон Вудроф, больше известен под псевдонимом Артура Вало. Совершенно уникально замечательная личность. Он был вхож и имел доступ в такие круги йоги и знакомился с такой литературой, в которой нам с вами уже, вероятно, никогда не попасть. И понятно, что самые первые, ну одни, во всяком случае, из первых серьезных произведений по внутреннему устройству нашего тела, где были даны объяснения многочисленным чакрам, центрам, каналам, были даны именно Вудрофом. А дабы как-то проиллюстрировать все это, Вудроф попросил художника нарисовать изображение этих центров, лотосов, ну, так, как они представлялись из анализа древних трактатов, так, как они представлялись со слов тех учителей, которые его учили. В качестве одного из основных текстов был Вудрофом выбран текст, который называется «Шат-чакра Нирупана», опубликованная им вместе с его весьма известной книгой, называемой «Змеиная сила». змеиная сила, это одно из названий энергии кундалини. То есть она якобы воспринимается как некая энергия в своем пробужденном состоянии, так сказать, какая-то вот аналогия с ползущей змеей возникала у многих йогов, практиков. После того, как эти картинки были опубликованы Вудрофом, они пролежали какое-то время не очень востребованы, но затем, в особенности после Второй мировой войны, когда внезапно резкий интерес возник ко всем йоговским тантрическим знаниям, эти картинки начали тиражироваться и распространяться. И сейчас, если вы откроете любую бульварную газету эзотерическую, любую вменяемую или невменяемую книгу по йоге, любой серьезный или несерьезный трактат по устройству человеческого тела, 9 из 10 вы увидите вариант этих картинок Вудрофа. То есть это не те картинки, которые дошли до нас в древности. Это те, которые были нарисованы уже в более позднее время. Но куда бедному, что называется, эзотерику современному разбираться в этих тонкостях? Там же самое главное, это значит шокировать публику. Вот и получается, что ходят, бродят многие эти картинки, как нечто такое, знаете, само собой разумеющееся или истина в последней инстанции. В то время как сам Вудроф недвусмысленно давал понять, что это, в общем-то, одна из возможных иллюстраций. К чему я все это говорю? Говорю я это к следующему, что сейчас ходят огромное количество по земному шару людей от эзотерики, от йоги, от тантры, которые взяли эту систему Вудрофа и говорят, что внутреннее устройство тела должно быть именно таким, каким мы видим на изображениях вот из этих книг Вудрофа. Что есть система чакр из 7 чакр, есть центральный канал, что каждая чакра имеет так определенное количество лепестков, а все наше тонкое причинное тело пронизано каким-то определенным количеством тонких каналов. И огромное количество людей еще раз воспринимают это не критично. Проблемы начинаются, когда тот или иной йог или йогиня получают доступ к другим источникам, описывающим ту же самую систему чакр или каналов. И вот выясняется, что в одном трактате сказано, что чакра одно количество, выглядят они как-то по одному. А в другом трактате, не менее уважаемом, сказано, что чакр другое количество, и выглядят они несколько по-другому. Скажем, той или иной чакре предписывается тот или иной цвет. Желтый, там, синий, красный, какой угодно. В другом трактате эти цвета могут отличаться. В одном трактате сказано, что в этом центре или в этой чакре вы должны, так сказать, обнаружить то или иное там, структуру, иногда изображаемую в виде такой маленькой как бы янтрочки или какого-то геометрической фигуры. В другом трактате как-то по-другому. Еще большее смятение в ума йогов и йогинь приводит знакомство с более отдаленными йогами, в частности с тибетскими йогами. То есть тибетские йоги, так же как и все индийские йоги, вышли из одного источника, но попав на другую почву, приобрели свой какой-то самобытный окрас. В тибетских йогах вы можете встретить тех или иных текстах вообще утверждение, что там чакр гораздо меньше, там их не 7, скажем, а 4, и расположение их будет смещаться. То есть не так, как мы это читаем в индийских трактатах, а как-то по-своему. Но единственное, слава Богу, что не так же, все вдоль единого центрального канала расположены. Значит, в индийских источниках, в определенных школах йоги мы читаем, что на каждом лепестке чакры та или иная буква санскритского алфавита или та или иная мантра, вызывающая вибрацию ту или иную чакры. В других индийских источниках все по-другому. В тибетских источниках все вообще по-третьему. И, мягко говоря, ну, такого неопытного йога или йогиню это вводит в крайнее замешательство. Ну, действительно, не можем же ли мы быть все сделаны по-разному? Не может же быть такое, что, скажем, для индуса система чакр одна, для тибетца другая, там, для какого-то там представителя другой культуры третья. Мы помним эту основную такую парадигму йоги о том, что все мы сделаны по единому-то образу и подобию. Вот грязь у всех разная, это да. А основная структура у всех одинаковая. И возникает сразу же вопрос, а как их всех умиротворить, эти противоположные системы взглядов, в частности на устройство нашего внутреннего тела, на устройство, которое вот включает систему чакры-каналов. И как ни странно, друзья, йога визуализации дает совершенно изящнейший ответ на эти противоречия. То есть, вы, конечно, можете поступить так, как многие адепты тайных наук сегодняшнего дня поступают. Они, знаете, берут и усредняют. Скажем, если в одном трактате написано, что там, скажем, эта чакра белая, а в другом трактате написано, что эта чакра черная, да, то они усредняют и говорят, ну, в общем, она где-то серая, да. Или где-то сказано, что одна чакра, скажем, следует ее видеть голубой, а в другом трактате сказано, что ее видеть надо красной, то они, опять же, с такой, знаете, соломоново решение, ну, считаем ее, значит, красно-голубой, понимаете, да? То есть серо-буро-малиновой полосочку. То есть начинается какое-то такое вторичное мифотворчество, когда берутся основы учений из разных школ, суммируются и делятся там на равное, так сказать, количество частей. Да? Получается, как в том анекдоте, средняя температура по больнице. Да, то есть у кого-то жар под 40, значит, а кого-то кто-то уже в мир иной отходит, уже еле-еле, значит, тело еле теплое, да, но в среднем получается 36,6, то есть все здоровы. Вот, вот чтобы так не получалось в вашем изучении йоги, будьте всегда внимательны, откуда какую информацию вы черпаете, из какой школы йоги. Вот, кстати, одна из причин, почему мы так не любим, когда одновременно учатся, скажем, у нас в школе йоги и где-нибудь в тантрическом буддизме те или иные тибетские йоги постигают. Кому-нибудь тумо. Почему? Да потому что даже сама система описания чакр, каналов и центров, она разная. Там что-то дается одно, здесь что-то дается другое. А усреднять это заведомо получать плохой результат. Так вот, мы не пойдем по пути усреднения, а мы попытаемся разобраться, почему такое вообще в принципе может быть, если каждая школа йоги, будь она хоть там трижды раз, тибетская или японская, или китайская, занимается устройством человеческого тела, почему же все пришли к разным результатам? Да, так вот, попытаемся мы разобраться, поможет нам в этом йога-визуализация. И ответ достаточно на поверхности. Вся система устройства нашего тела, она действительно достаточно сложна и замысловата. Более того, даже внутренние впечатления, которые получает йог или йогиня непосредственно с помощью практики, пережив ощущение того или иного центра, лотоса, канала или той или иной практики, они выходят несколько за рамки обычного языка. В нашем языке нет просто таких слов, чтобы выразить эти нюансы. Более того, даже те цвета, которые воспринимает в медитации таким образом йог или йогиня, они, если так можно выразиться, всего лишь напоминают наши цвета. Красный, желтый и так далее. Но это как если бы был какой-то свой отдельный цвет. Это очень странно звучит, да, что цвет, который, скажем, не является желтым, но похож на желтый с внутренним восприятием. То есть, или по-другому иногда это в таких книжках называется астральные цвета. Так вот, во-первых, очень тяжело с помощью языка передать свой личный опыт. Поэтому любой йог или йогиня, который в том или ином трактате описывали систему чакр, сталкивались с этими трудностями и пытались образы привлечь из своей повседневной жизни. Понятно, что тибетец брал образы из своей повседневной жизни, индус из своей повседневной жизни. Значит, это самое первое. Во-вторых, вы помните, что в йоге самое главное – это результат. Это не какая-то теория абстрактная, а вполне конкретные достижения. Как я напомню вам, цель йоги это самопознание должно приводить нас к свободе. И понятно, что вы можете сделать ту или иную практику и получить результат, даже не до конца осознавая некие более тонкие нюансы устройства своего тела. То есть вы внутри себя, скажем, к примеру, пробудили ту или иную энергию, эта энергия вывела ваше состояние в какое-то очень интересное, и промелькнул целый, так сказать, визуальный ряд переживаний, показав вам те или иные структуры вашего устройства. Но вы были склонны запомнить и сделать акцент на одних и что-то упустить из виду в отношении других. Ну, это примерно точно так же, как если бы вы никогда не были в Нью-Йорке, но вот вы попали в Нью-Йорк и решили пройтись, прогуляться по Уолл-стрит, посмотреть, где же эти финансовые воротилы обитают. И понятно, что вы, каждый человек начнет обращать внимание на какие-то какие-то нюансы, которые как-то связаны именно с его восприятием. Кто-то там обратит внимание на устрашающий рост американского долга, что там каждую секунду, значит, эта цифра прибавляется, там есть соответствующая. Значит, кто-то там на какие-то вывески банков, кто-то просто на людей, которые там либо праздно шатаются, как и вы, да, либо клерки каких-то финансовых организаций, на побегушках у этих состоятельных кротов, которые определяют финансовую политику мира. То есть каждый обращает внимание на что-то свое. Этим также связано, с этим также связана некая такая субъективность в описании. Но факт остается фактом, что если даже вы вот у нас в Москве по улице Долгоруковской пройдете и будете рассказывать, как найти центр, так сказать, просветления, и будете объяснять своему знакомому, который здесь никогда не ходил, вы дадите какие-то одни такие опорные точки, с скажем, рядом там такой-то ресторан, там, или чуть дальше такое-то здание такого-то цвета. Но другой человек, может быть, будет указывать на другие точки и такие опознавательные знаки. И неважно, кто какие дал описания, важно, что они имели хоть какое-то отношение к улице Долгоруковской, да, 29, да, и привели человека в нужное место. А если вы уж сюда зашли, все, вы уже знаете дорогу. И вы будете другим передавать так же, как ее и вам дали. Вот точно так же и в практике йоги. Вам дается описательная концепция чакр, каналов, так как она была воспринята теми или иными учителями. И это работало в их практике. И, собственно говоря, вам этого тоже может быть достаточно для получения результата. Вот почему, скажем, в тибетской йоге, там они в некоторых школах вообще там 4 чакры. Все, больше, знаете, такой минимализм предельный. А зачем больше, если с помощью этого можно достичь результата? Тем более Тибет, страна-то ведь на самом деле диковатая-то. Это в нашем представлении, там каждый второй лама, значит, по воздуху летает. А в общем и целом там феодализм. То есть... Фактически та форма правления, которая в Европе вот уже лет 500 как нет, понимаете, или что-то около этого, когда у нас там феодализм исчез. Поэтому вот этот предельный минимализм в объяснении, скажем, устройства человеческого тела, то есть минимум информации, который с одной стороны даст вам получить результат, но не отягощает ваш разум излишними подробностями, которые вы и так не запомните. Вот этим еще также объясняется разница в разных школах йоги, почему в одной системе одно количество чакр и лепестков, другое, другое, третье. Ну и наконец, такое как бы самое... серьезное описание, или как объяснение с позиции йоги-визуализации. Друзья, любая система чакр или каналов, которые даны в том или ином йоговском трактате, это как раз в первую очередь и есть система внутренней визуализации. А вы помните, что согласно йоге-визуализации, строго говоря, все равно, что визуализировать. Вы можете визуализировать себя, скажем, если вы, там, скажем, там, человек худой, можете себя визуализировать толстым. Или наоборот. Вы можете видеть те черты лица, которые бы вы хотели в себе видеть. И так далее и тому подобное. Собственно, строго говоря, внутренних визуализаций вы можете придумать великое множество. Вопрос заключается в том, что всего-то не перебрать для своей внутренней практики, внутренней визуализации. То есть имеет смысл придерживаться только лишь тех визуализаций, которые будут давать результат. Значит, только лишь тех визуализаций, которые будут давать результат. Поэтому из всего многообразия самых гипотетических устройств вашего внутреннего человеческого тела надо действительно выбрать только лишь ту визуализацию с теми каналами, центрами, которая непосредственно, быстрее всего вас приведет к внутреннему задействованию реальных каналов и центров, которые реально есть, и так задействовать эти реальные каналы и центры, чтобы они начали работать, и вы получили результат. То есть, конечно, вы могли бы придумать систему чакры каналов, что у вас там за левым ухом одна чакра, за правым ухом другая чакра, значит, там, а во лбу звезда горит, помните, как у Пушкина? Вот, или еще что-нибудь, или, допустим, придумать какую-то несимметричную систему чакр. Скажем, чакра сердца чуть-чуть левее, там, чего-нибудь, какого-нибудь другого органа, чуть-чуть правее, там, чакра печени, чакра селезенки, там, и так далее, и тому подобное. Можно какие угодно придумывать визуализации, был бы от них толк и прок. А если они не способствуют быстрому приближению с помощью йоги-визуализации к внутреннему перестройке значит, ваших структур, что толку за них хвататься. И поэтому, как вы понимаете, здесь этот вопрос принципиально решается. Да просто смысла нет сравнивать системы чакр, скажем, разных школ йоги. Это системы визуализации. Если вы будете в рамках этой школы йоги делать все так, как они говорят, вы получите результат. Этот результат все равно будет невыразим. А если в другой школе йоги, с другой системой чакр, вы также получите результат, и опять же он будет невыразим. Более того, ваше воображение будет подтверждать изначальную концепцию. Ну почему? Первое впечатление самое сильное. И, наконец, в конце концов, с точки зрения йоги визуализации, вы ведь можете с помощью визуализации переделывать свое тело так, как вам заблагорассудится. В конце концов, все состоит из ассоциативных связей, все состоит из того, что мы сами же и придумали. Но вот только лишь разница заключается в том, что есть какие-то устойчивые ассоциативные связи, которые как раз и порождают структуру. Ну, у нас у всех одинаковые. Почему? Потому что мы все прошли через одинаковую предысторию. Предысторию не в плане эволюционном, эволюционной предыстории. И предыстория не в плане, знаете, свободы выбора. Да? Вот я хочу визуализировать, что у меня рога там на голове были, да, пускай растут, да. Это помните, как анекдот? Доктор, я, жена изменяет, да, помните, я рассказывал. Рога не растут, кальция мало нет. Вот. Да, так вот, можете придумать какую угодно систему внутренней структуры, но есть структуры, как бы заложенные самой логикой развития Вселенной. Ну, действительно, единая прана, хотите вы того или не хотите, чтобы сотворить все объекты и явления, должна предстать в своих полюсах, полюсах по полюсе энергии, полюсе сознания, и потом значит, снова начать взаимодействовать после того, как было это разделение. То есть, что бы мы ни придумали, все равно вот этот базовый принцип разделения энергии и сознания должен быть, иначе бы Вселенной не было. Значит, есть что-то, что их соединяет. Это как раз и называется центральный канал, это его изначальное определение. Это то, что соединяет разъединенное в самом, может быть, одном из самых первых, так сказать, актов творения. То есть есть какие-то такие, знаете, концептуальные невыразимые устройства нашего тела, а есть попытка нарисовать с помощью обычных слов, образов, картинку, приближенную к этому невыразимому, невыразимой структуре. И вот любая система чакр или каналов, или центров, которые вы прочтете в тех или иных тантрах, в школах йоги, как раз и есть попытка дать толчок вашему разуму в правильном направлении к внутренней визуализации. Или все равно надо начинать с какой-то визуализации в отношении внутреннего устройства своего тела. И наиболее разумно, как пишут эти многочисленные йоги, тантры, другие повествования, начать именно с такой. Чтобы, имея эту картинку и визуализируя ее, эта визуализация начала как бы накладываться на тот конгломерат ваших внутренних ощущений, которые исторически сложились в этой жизни, в предыдущих жизнях. И тем самым вы могли бы с легкостью распознать, где в вас кармическая грязь, а где структура более древняя и основополагающая. Потому что вот эта структура древняя, основополагающая, облеплена грязью иногда так замысловато и причудливо, что ты не можешь понять, где там что. И вот эта визуализация дает в первом приближении толчок, чтобы вы не тратили время на свою личную кармическую грязь. Мало ли за каким левым ухом у вас зачесалось. И вы можете потратить всю свою жизнь на медитации, что за левым ухом находится ваш, значит, источник сил, ваша основная энергия. Она же энергия кундалини, да? И, безусловно, эта медитация будет приводить к тому, что вы познаете, значит, все структуры своего этого левого уха. И рано или поздно найдете второстепенные каналы. От этих второстепенных вы перейдете к более первостепенным, и рано или поздно дойдете до центрального канала, а там уж дойдете до вашей основополагающей энергии, которая в большей степени проявляется в основании вашего тела. Но опять же, друзья, проявляется. Она ведь может проявляться из-за левым ухом. Но вот в основании вашего тела она сильнее проявляется, потому что эта структура более древняя, более основополагающая. И поэтому вы можете жизнь потратить, если начнете думать, что да, центр ваших мистических сил за левым ухом. А можете сразу не тратить этой жизни, а искать в той зоне, где вы быстрее придете к нужному результату. Я всегда привожу пример следующий. Представьте, что у вас есть поле, вот вы купили где-нибудь там огромный участок земли, и вам сказали, здесь есть золотая жила. А скажем, а участок земли 200 километров на 200 километров. И вот что вам, копать в каждом месте этого гигантского, этой гигантской площади? В одном месте покопал, ничего не нашел. В другом месте покопал, ничего не нашел. В третьем. Понятно, что если вы запасетесь терпением и огромным количеством жизни, то рано или поздно, перекапывая один участок за другим, вы наткнетесь на эту золотую жилу. Но вот представьте, что доброжелатель, а то у нас обычно все злые языки, а то теперь будет доброжелатель, значит, прислал вам в конверте карту, древнюю карту того участка, который вы купили, с нарисованной, может быть, от руки схемой, как пролегает эта золотая жила. И с какими-то более или менее реальными участками вашей с более или менее реальными объектами вашего участка, чтобы вы привязали карту к вашему участку. И вот вы берете и накладываете эту карту на ваш участок и говорите, да, что вот есть область там плюс-минус там 40 метров. Вот здесь надо копать. По карте сказано, здесь пролегает золотая жила. И вы уже не растрачиваете время своей жизни понапрасну, начинаете копать именно там, где указала эта карта, и обнаруживаете жилу. Вот точно так же и эта вся система чакр, каналов, нади, которая дается в йоге. Да, действительно есть система чакр. Да, они привязаны к основополагающим принципам устройства нашего тела. Но это вам дается как такая грубая карта, чтобы вы в своей внутренней визуализации не обыскивали каждый клочок своего, значит, внутреннего пространства, а точно знали, где копать. И, то есть, получается, что любая система описательная устройства нашего внутренних тел, тонкого и причинного, она, с одной стороны, дается как некая визуализация, но только лишь такая визуализация, которая рано или поздно приводит нас к переосмыслению или осознанию нашего истинного устройства. И биться за то, чтобы в одной школе йоги было строго точно так же, как в другой, а в другой точно так же, как в третьей, смысла нет. Но бывает несколько другая ситуация. Скажем, то, что в разных уважающих себя школах йоги вы найдете центральный канал своего тела с примерно одинаковым описанием. Это показатель того, что традиция более или менее хорошо сохранилась. Но иногда для получения тех или иных эффектов нужен не такой массовый, мощный метод, как, там, скажем, центральный канал нашего тела со всеми вытекающими последствиями от практики, когда мы его визуализируем, а более тонкий эффект. Скажем, вам надо победить именно страх, или именно ревность, или именно жадность, или еще что-нибудь, или наоборот, у вас проблемы там именно с каким-то определенным проявлением своего организма, и вы хотите заточить свою практику для того, чтобы в первую очередь решить именно вот эту проблему, а не целиком и полностью, так сказать, получая результат такой, знаете, тотальный. И можно это сравнить, представьте, что на вашем участке большом есть действительно золотая жила. Но в основании этой золотой жилы, скажем, залежи изумрудов. На каком-то другом расстоянии вдоль этой золотой жилы залежи там рубинов. Чуть подальше алмазов. Еще чуть подальше там платина. Ну, в общем, все, что хотите ценного, представьте себе. И вдруг вам нужен алмаз. Вы хотите девушке своей подарить алмаз. Вам не нужно золото, вам нужен алмаз. Конкретный алмаз. То есть получается, что эта степень детализации уже начинает играть свою роль. Почему? Потому что золотая эта жила все-таки, конечно же, локализована как-то, но ведь она тоже значительных может быть размеров. Вам нужна более конкретная точка там, где у вас месторождение алмазов или рубинов. И вот тогда дается более, так сказать, конкретное описание в йоге визуализации на ту или иную чакру, на тот или иной центр. Медитируя на которой, вы получите более узкий эффект. А для того, чтобы вы осуществили эту визуализацию, и дается, скажем, описание той или иной чакры. Ну, к примеру, у того же Вудрофа приведена, скажем, Муладхара чакра. Она изображается как лотос с четырьмя лепестками. Более того, даются какие-то еще дополнительные объекты для размышления, что это не просто лепестки, а на каждом лепестке та или иная буква санскритского алфавита. А дальше еще больше начинается, что в центре этого лотоса следует, там, скажем, медитировать на мощь слона. И вот в той или иной чакре вы можете увидеть, что там изображено внутри нее слон с, скажем, многочисленными хоботами. Более того, дается какая-то мантра чакры, скажем, для, опять же, Муладхары, у Вудрофа приводится слог лам. И все это наносится на картинку. Эту картинку, понятно, если вы, занимаясь йога-визуализацией, будете визуализировать у себя, то более или неволе эти образы, образ слона, или еще, это принцип земли, это образ пещеры иногда дается, вы более или неволе начнете вспоминать все свои ощущения, когда вы были в пещере, или когда увидели слона, или еще что-нибудь. И визуализация с привязкой на определенном месте, с такой чередой образов, как набор ключей к замку, открывает то один замок, то другой, то третий, то четвертый, то пятый, то шестой, бац, и вы как бы осознали, где этот центр, какие мысли приводят его к работе, какие практики могут его заставить проснуться и проявить себя. И вот в этом уже более такая детальная, детальные йоговские, тантрические практики, по возбуждению того или иного центра для обретения того или иного состояния или получения того или иного эффекта. А как вы понимаете, все начинается с картинки, где изображены те или иные атрибуты, или с текста, где они описаны. То есть, вот к этой карте устройства внутреннего тела надо относиться соответствующе, как к чему-то, что вас натолкнет на размышление и на практику, а не как на, знаете, прямое указание, что у вас, скажем, в Муладхаре сидит слон. Да, или у вас там пещера какая-то, да, или еще что-то. Вот, к сожалению, сплошь и рядом мы сталкиваемся с таким непониманием древних трактатов, когда начинают понимать буквально какие-то аллегорические вещи, или какие-то вещи, которые должны были просто правильным образом натолкнуть вас на ту или иную волну в размышлении. И, как вы понимаете, это уже более четкая детализация. Ну, во-первых, о ней имеет смысл говорить человеку, который достаточно давно практикует йогу, который уже познакомился с концепцией сознания, с концепцией энергии, с концепцией центрального канала, с концепцией свободы, с первым, вторым, третьим принципом йоги и так далее и тому подобное. Только лишь тот человек, который сделал хоть какие-то реальные упражнения в йоге там, или хоть что-то полезное сделал для блага всех живых существ, имеет смысл как-то работать с этим всем. Если же происходит ситуация, которую мы наблюдаем в современном мире, когда вырывается из контекста практика, знаете, как если бы несколько страниц из толстой книжки выдирали и потом публикуются в каком-нибудь там еженедельники, посвященным оккультным каким-нибудь там наукам. И полстраны начинает пытаться, скажем, открыть третий глаз. Даются какие-то методики, действительно вырванные из контекста, действительно вырванные из древних текстов, что ты там должен медитировать то-то, то-то. Значит, при этом можешь делать это и это. Может тебе помочь, скажем, та-то или иная практика в Индии, в йоге, скажем, для третьего глаза иногда рекомендуется, что тонкая струя такого масла, если она течет тебе в точку между брови, то это более приводит к концентрации сознания на этой точке, и внутренний визуализационный образ легче перестраивает ваши структуры, вы как бы до известной степени можете пробудить то или иной центр. Но что толку вам в этом открытом, псевдо, конечно, открытом третьем глазе, если вы не знаете всего остального? Я всегда сравниваю этот пример со следующим. Вот есть автомобиль, прекрасный, у вас есть, скажем, Мерседес новый. Вы честно поработали и заработали его себе. И этот Мерседес имеет смысл только целиком. Чтобы вы на нем сели и поехали, значит, куда-нибудь отдыхать. Но что толку, если вы возьмете и выломаете, скажем, из этого Мерседеса коробку передач? Или двигатель, или какой-нибудь там клапан вытащите, или на худой конец кресло вытащите из этого Мерседеса. Ну, ладно, с креслом еще куда ни шло, можно на нем где-то хотя бы сесть, да? А бензонасос зачем вам, если у вас нет этого всего в целиком? Вот точно так же и тонкости в этих йогах визуализации с прорисовкой каждой чакры, где какой лепесток, как она на что работает и так далее и тому подобное, имеет смысл только лишь если есть все остальное. Если же этого нет, ну бесполезно вам это все. Это в лучшем случае секундная экзальтация. Сейчас же, знаете, индусы-то, ну, бедные-то люди на самом деле, там же везде не знают, как этого белого человека заманить, чтобы, ну, как он там денег заплатил. Ну, действительно, страна серьезную цену заплатила за то, что сохранила для нас знания, поэтому слишком ругать их не надо. Но на каждом углу, в каждом там этом самом, значит, открытие третьего глаза, вот берут этого бедолагу, значит, на этот, на массажный столик, и ведрами ему в точку между бровей масло лил. Ложится человек, все, значит, ему льют тонкой струей в точку между бровей. Он вчера, можно сказать, из Москвы приехал, сегодня ему открывают третий глаз. Действительно, сильное ощущение, сильное впечатление. Ну, а к чему приводит? Потому что человек потом спать не может полночи. Ну, то есть сильно воздействие. И зачем это бессонница? Вот это вот заигрывание с оккультизмом, заигрывание с таинственным, заигрывание с пробуждениями тех или иных каких-то моментов, оно, ну, знаете, а дальше что? Дальше ничего. Заплатил денежки и уехал. Открыл он третий глаз? Нет, не открыл. Приблизило это его хоть немножко, значит, к какому-то духовному уровню? Сомнительно. Вот точно так же и в отношении всех этих практик. Вырванные из контекста практики по воздействию на ту или иную чакру, на тот или иной центр, с помощью, опять же, той же йоги визуализации, оно, безусловно, будет работать. Но вот только, опять же, как бы это ни получился, вырванный бензонасос из автомобиля Mercedes, знаете, и бензонасос вам, вообще говоря, не нужен, и автомобиль без него не поедет. Так стоит ли вот как-то вторгаться грубо, некрасиво, так по-варварски, в тонкую отлаженную систему, механизм нашего тела? Нет, не стоит. Поэтому в йоге визуализации и призывают нас меньше экстремизма, больше здравого смысла. И плавная, постепенная работа с этими внутренними каналами, центрами, чакрами. От простого к сложному. Хотя как сказать простого? Концепция энергии сознания, концепция центрального канала, друзья, на не знаю сколько порядков более возвышенная вещь, чем все лепестки на всех чакрах и отдельные там выгоды от пробуждения той или иной способности. То есть способность или то или иное качество, как бы оно ни было замечательно, это все вторично по сравнению с основополагающей вашей энергией и, значит, вашим сознанием. А поэтому вот и вы должны относиться вот без вот этой безумной погони за все более, как сказать, большим количеством подробностей, как сделана та или иная чакра, тот или иной центр. Да не нужна вам эта сейчас информация. Она, когда придет время, сама и подойдет. Значит, когда подойдет время, она к вам само это знание и придет. Вот. Но начинать надо с вещей основополагающих. Итак, для нашей внутренней визуализации, когда мы с помощью этой визуализации перестраиваем свой внутренний мир, вот уже начиная с уровня какой-либо конкретики, всегда имеет смысл начинать с центрального канала. Вообще говоря, сам факт, что мы знаем с вами о центральном канале, это был высочайший подарок учителей и учительниц. Нам бы потребовалось несколько жизней, чтобы только приблизиться к осознанию того, что они хотели сказать. Нам мало того, что говорят, нам экономят время. Нам говорят, копай именно здесь, или визуализируй именно так, именно здесь. Итак, центральный канал – это фактически некая такая основа визуализации. Затем следующие такие основные точки, так или иначе задействованы в центральный, имеющие смысл, значит, о которых говорить, это действительно область нашего сознания или макушка нашей головы. И область нашей энергии, или основание нашего тела. Также очень полезна бывает еще дополнительная информация о так называемом левом канале и правом канале. Иногда они называются Ида и Пингала. Полезна эта информация бывает при практических занятиях пранаяма-йогой, которые включают попеременное дыхание то через одну ноздрю, то через другую ноздрю. То есть, а затем уже вступают в игру, это какие-то прорисовки других каналов, других центров или других чакр. Такие как пупочный центр, но наиболее, может быть, еще более важный центр, это центр, так или иначе, связанный с нашей сексуальностью, что он находится как раз между пупочным центром и самым нашим нижним центром. Это также центр сердечный. Почему? Потому что если вы работать начинаете с помощью тех или иных практик сердечным центром, то вы резко ускоряете некоторые йоги. В частности, ньяса-йога становится возможной. И имеет смысл говорить, так сказать, с известными прорисовками о сердечном центре. Точно так же горловой центр, точно так же центр между бровей. Итак, вот есть такая система чакр, которая наиболее сейчас распространенная в мире. Такой она стала с подачей Джона Вудрофа. После его, значит, вот опубликованных трактатов. После Первой мировой войны. В некоторых школах йоги, да, и вот эта система чакр состоит из 7 чакр, пронизанных центральным каналом, также наличествует левый и правый канал. В некоторых системах йоги или школах йоги говорят о некоторых дополнительных чакрах, расположенных, значит, вот в промежутке внутри нас от чакры межбровной до той чакры, которая находится в макушке нашей головы, что там находятся еще якобы две вспомогательные чакры. Даже самой высшей чакрой в макушке нашей головы все тоже иногда дается с более серьезной конкретикой. Говорится, что, так сказать, основание вот этой макушечной чакры или так называемой сахасрары, тысячелепестковой чакры, так вот основание представляет из себя некая 12-лепестковая чакра. То есть в разных трудах, в разных школах йоги дается либо в первом приближении, либо с более детальной прорисовкой та или иная система чакр. И по сути дела, если вы хотя бы знаете систему чакр из 7, без вот этих вот более, ну, раз называем их второстепенными чакрами, этого уже более чем достаточно для самых разных йоговских практик. Но еще раз, друзья, самое главное, это даже не чакры, а центральный канал. Вместе с энергией в основании вашего тела и сознанием в макушке вашей головы. Сейчас же я время от времени наблюдаю такой, знаете, как бы его назвать, парад тщеславия, что ли. Я не знаю даже, каким словом это все обрисовать. Когда вдруг всплывает какой-нибудь, в кавычках, учитель йоги и начинает, что называется, по Вудрофу давать систему чакр. Вдруг всплывает, что называется, конкурирующий учитель и говорит: не слушайте его, он шарлатан. На самом деле чакр там, скажем, не 7, а 9. Он просто не знает, он прочитал это в книгах. А вот я вам все расскажу, как есть на самом деле. Значит, начинаешь интересоваться, откуда он это знает. Тоже из книг, но из других книг, более подробно, да? Приходит кто-то третий и говорит: да ваша вообще вся система чакр никуда не годна. Вот там система, значит, более второстепенных каких-нибудь центров, вот она основа всего. И каждый начинает щеки надувать, каждый начинает, значит, топать ножкой и кричать, как оно должно быть. Там приходит какая-нибудь целительница и говорит, эта чакра должна быть красного цвета, как, она у вас синего цвета, да вы ошибаетесь, да? На вопрос, а с чего взяли, что она должна быть, скажем, красного цвета? А иногда совершенно такой, знаете, непробиваемый аргумент. А я же ясновидящая, я вижу, отвечает это, значит, целительница. С явными признаками, знаете, расщепления психики. То есть таких сейчас очень много развелось. Вот. Знаете, даже на средневековую ведьму некоторые не тянут. Просто какое-то, знаете, недоразумение психическое, вот иногда здесь ходит, бродит. А люди, знаете, которые недавно стали изучать йогу, они же как дети, податливые и доверчивые. Они же не понимают, что если вас кто-то пытается запугать с помощью йоги, то можно смело плевать в лицо тому человеку, разворачиваться и уходить. А можно даже не плевать, просто не обращать внимания. Люди, которые недавно начинают изучать вот эти все моменты тантрические, они чувствуют, что в этом что-то есть, но обязательно какая-нибудь плесень, какой-нибудь, прошу прощения, урод найдется. И вот он начинает там какие-то свои небылицы рассказывать, про там порчу с глаз, про темные силы, и это все обрастает какими-то подробностями, иногда прочитанными в книге, иногда он сам действительно у него, как это... зрение астральное открылось, и он и так уже все видит. А человек, вот общаешься с таким человеком и чувствуешь, как какие-то, знаете, темные силы начинают тебя оплетать. То есть, с одной стороны, вроде бы хорошее учение йоги, светлое, чистое, призывающее к свободе. А тут какие-то, знаете, колдуны, пауки тебя начинают какими-то несусветными подробностями оплетать в кокон, что ты не дернешься. Вот, друзья, как только вы встречаете такое ощущение, да, что с помощью системы чакр или с помощью вот этой всякой, так сказать, эзотерики вас пытаются ослабить, запугать, сбить с толку, как-то над вами главенствовать, не принимайте это знание. Лучше остаться без знания, чистым, как белый лист в своем неведении, чем попасться вот в эти лапы этих, значит, эзотерических пауков. Все, в крайнем случае, даже если вообще нет учителей у вас в жизни, вы переоткроете лучше йогу сами, чем попадать вот в эти, знаете, темные паутины. Ну, на самом деле, все очень просто объясняется. Это стало финансовое оправданное занятие. То есть, наплести бедному человеку каких-то небылиц про йогу, рассказать про все его проблемы, сказать, что у него эта чакра закрыта, а эта чакра открыта, что у него энергия не того цвета или еще чего-нибудь. Мракобесия очень много. А прямо или косвенно за это денежку как-то поиметь. То есть неявно. Есть вообще виртуозы такие, что вы еще сами будете, что называется, им деньги давать, они еще будут отказываться. Знаете, как это, три раза, да, на четвертый, чтобы взять, но уже другую сумму, побольше. Вот, то есть, знаете, Остапов и Ибрагимовичев Бендеров на поприще эзотерики огромное количество. Но Остап Ибрагимович, как вы помните, чтил уголовный кодекс. И в некотором смысле был достаточно безобидной персоной. Вы читали Ильфа и Петрова, да? То есть он тоже в свое время подрабатывал тем, что выдавал себя за жреца. Всегда в чемодане была челма и объявление с надписью «Жрец приехал». Вот, да. Так вот, это было безболезненно. Но когда вы попадаете, скажем, в лапы вот этих вот людишек, у некоторых откровенная шизофрения, некоторые пытаются вас ввести в заблуждение с целью личного обогащения. и они вам начинают давать, строго говоря, визуализацию, ну, то есть, вот он на вас смотрит и говорит, я ясновидящая в 20-м поколении, у вас такая-то чакра закрыта. Человек начинает трястись и спрашивать, а за какое количество вечно зеленых, значит, долларов можно ее открыть. Вот. Ну, и сходятся на какой-то цене разумной. Вот. Но вы понимаете, да, что при этом происходит? Волей-неволей вы получаете визуализацию. Вот волей-неволей вам просто дают бессознательно визуализацию, что у вас там то-то, то-то, пятое, десятое. А вы верите этому человеку, и вы начинаете как бы подтягивать свои ощущения под то, что вам дали. То есть и вас очень просто зомбируют. Очень просто вас могут зомбировать с помощью самых разных вот таких трюков. Значит, по этой причине...
Это хорошо.
А, время, друзья, время. Все, на сегодня.